Первый комментарий на Ютубе. Он звучит как красота, да? Так, мы с вами читаем. Я так понимаю. А, 12. Угу. У нас 30. Продолжаем читать. Это у нас 49-я Анучхеда. Так, мы прочли цитату из Бхагаватам, из Нараяна Самхиты, где говорится, Бог осуществляет творение без определенной цели, от удовольствия лишь, как сумасшедший танцуя. Какая ему цель, если он исполнен в блаженстве? У свободного нет желания. Он выше всех свободных. Он душа всего сущего. Так гласит Нараяна Самхита. Здесь вкратце говорится, что любое действие, мы уже знаем, чем действие отличается от движения. У движения нет цели. Чтобы движение переросло в действие, должна быть воля или должна быть цель. То есть должно быть применено сознательное начало. Когда говорится, что Всевышний действует без цели, имеется в виду, что в его действиях нет задачи, а он действует не для чего-то, а потому что от того, что он испытывает наслаждение, он производит какие-то движения. В этом смысле он не действует, потому что у него нет цели, но у него есть движение. Вот эти бесцельные движения, они называются танцем. Когда мы танцуем, мы не преследуем какой-либо цели. А мы танцуем от того, что нам хорошо. Такая идея здесь. Здесь говорится также, что какую бы цель мы ни преследовали своими действиями, в конечном итоге это цель счастья. То есть мы можем говорить, что я действую для того, чтобы раздобыть это или достичь того. Но если мы начинаем исследовать, а что же ты будешь делать, добившись этого? Тогда я получу что-то еще. И вот если мы эту цепочку продолжим до ее логического завершения, выясняется, что любое движение имеет своей целью счастье. Господь не ставит перед собой задачей добиться счастья, поэтому его движения не являются действиями. Он уже исполнен счастья, и то, что происходит, это происходит от его счастья. У него есть специально заряженная энергия. Она называется энергия счастья или энергия наслаждения. Он, не прилагая никаких усилий, предается этой силе, наслаждение, и она уже все делает за него. Она доставляет ему удовольствие. Это его атрибут. Сила наслаждения, она хотя и самостоятельная, но она является атрибутом Бога. И она побуждает его совершать действия. Он действия совершает не для того, чтобы обрести, получить наслаждение, а наслаждаясь благодаря своей внутренней энергии, энергии наслаждения, он совершает движение, которое невооруженным глазом кажутся действиями. Итак, здесь говорится, что Всевышний действует без цели, осуществляет творение без цели, но от удовольствия, будто сумасшедший танцуя. Итак, Джива Госвами рассуждает над этим стихом. «Всякий сумасшедший невежествен, но не Бог. Его сравнивают здесь с сумасшедшим, чтобы показать, что игры его не имеют цели достичь чего бы то ни было. Он играет от удовольствия, а не для. Он играет, как человек дышит, сам не сознавая, он играет, как человек дышит, сам не сознавая того, естественно. Будь то во сне или в час бодрствования, в блаженстве он не сознает себя, сознают бытие его ипостаси. Он же упивается счастьем. Игры Бога происходят из блаженства его естества. Шрути гласят. Шрути — это другое название вед. Цитата. «Созидание в самой природе Бога, ибо чего желать тому, чьи желания исполняются всегда и всецело». Мандуки Упанишат. Творение Богом Вселенной, как мы выяснили, не продиктовано никакой целью. Но как же быть с его деяниями в его царстве, в Вайкунтхе? В Шримад-Бхагаватам мы читаем. Цитата из Бхагаватам 10.16.47. «О, владыка чувств, неизмеримо великолепие Твое, немыслимы Твои игры. Господи, как безмолвием не выразить слово, так словом не выразить Тебя». Здесь дается высокая оценка влечению Шуки и мудрецов к играм Бога. Природа Божьего рождения объясняется в следующих стихах Шримад-Бхагавата. Мужи просветленные так описывают рождение и деяния нерожденного и бездействующего, кого не обнаружить в мудрствовании, ибо он вещает из сердца. Шримад-Бхагаватам 1.3.35. Но избавившись от проявленных образов, сознание возвращает себе свой изначальный вид. Перестав видоизменяться, сознание возвращается в мир чистого, безмятежного сознания. Цитата следующая. «С исчезновением образов в сознании наступает просветление. Тогда милостью свыше ему даруется возможность созерцать свой изначальный невидоизмененный облик, и оно предстает во всем своем великолепии». Шримад-Бхагаватам 1.3.34. Душа достигает брахмана, безмятежного сознательного бытия. Постигнув свое, душа достигает брахмана, постигнув свое естество, сварупу. По после того, как сбрасывает с себя грубую и тонкую оболочки невежества. Когда с души спадает пелена наваждения, майя, она постигает богатство собственного естества. Просветленные мудрецы Каваях так описывают зрелище Божьих рождений и деяний в сердце. Когда душа сбрасывает с себя грубую тонкую оболочки, она свидетельствует богатство рождения и деяний Бога. Богатство сампатти здесь означает непосредственное восприятие. Образ Бога исполнен блаженства собственного бытия. В отличие от вещественных образов, его образ неизменен, потому о нем говорят, что он действует и не рождает, что он не действует и не рождается. Значит, он неизменен. Это одно из свойств Бога. Он не меняется. Из этого следует, что он не действует и не рождается. Рождение — это переход из небытия в бытие, а действие — это переход из одного состояния в другое состояние. Или движение. Это переход просто между... Это изменение состояний. Поскольку Господь неизменен, то Он не рождается, то есть Он не проистекает из небытия. И Он не действует потому, как Он не видоизменяется. Он не рожден и бездеятелен, но веды живописуют... Так... Но веды живописуют тайну его рождения и деяний. Об этом говорит Шридхара с вами в его комментарии стихам 10, 48, 23, 24 Бхагавата, в которых приводится разговор Акруры с Кришной. Акрура говорит: твои сошествия в мир и деяния — не зрительный обман, не невежество. Когда человек принимает перламутр за серебро, это твои игры. Вот это параллель или это пример перламутра с серебром. Один из любимых и ключевых приемов, которым прибегает Шанкарачарья, основатель школы нераздельного целого. Вот он говорит, что подобно тому, как в перламутре нам видится серебро, также в непроявленном, в едином нам видятся образы. Серебряность перламутра — это иллюзия. А также то, что мы с вами воспринимаем образы, цвета, звуки, вкусы, запахи, поверхности — это все иллюзия. На самом деле этого ничего нет. Так... Так утверждает Шанкарачарья. А вайшнавы, в частности, Джива Госвами, Шридхара, с вами с этим соглашаются. Но отчасти. Джива Госвами вообще говорит, что идею майявады вообще не нужно опровергать, потому что она опровергает сама себя. Потому что... Шанкарачарья делает какой вывод, что раз образы, звуки, запахи — это иллюзия, то все иллюзия. Вот Джива Госвами говорит, что это утверждение само себе противоречит. Другими словами, Шанкарачарья утверждает, что если мы видим иллюзию, то иллюзия – все. Джива Госвами говорит, этот факт, что ты заблуждаешься, не означает, что все есть заблуждение. Иллюзия – это то, как ты воспринимаешь образ. Но не иллюзия, сам образ, который ты не воспринимаешь. Это первое. И второе, Шанкарачарья говорит, для того, чтобы избавиться от иллюзии, нужно обрести правильное видение. Это правильное видение ты обретаешь с помощью благодати. То есть ты получаешь откуда-то правильное видение. И Джива Госвами говорит, это и есть опровержение идеи Майявады. Если что-то тебя избавляет от иллюзии, то это что-то уже не иллюзия. Ты не можешь с помощью иллюзии избавиться от иллюзии. То есть, если Шанкарачарья говорит, что нужно избавиться от иллюзии, как утверждает любая философия, да, нужно избавиться от иллюзии, то средство избавления от иллюзии — это средство, позволяющее увидеть истину. И это не может быть иллюзией. Вот поэтому Джива Госвами, мы читали с вами в Таттва Сандарбхе, Джива Госвами говорит, что идею всеобщего неразделенного бытия или Майявады не обязательно опровергать, она сама себя опровергает. Просто если есть иллюзия и есть не иллюзия, то средство избавления от иллюзии уже истина, уже не иллюзорно. Так рассуждает Джива Госвами. Об этом говорит Шридхара Свами в его комментарии. Шримад Бхагаватам. Так, это прочли. Игры Бога — суть его естество. Да, вот еще одно интересное, казалось бы, привычное нам утверждение, но оказывается над ним, казалось бы, банальная, да, тривиальная вещь, но оказывается над ним нужно подумать, и оно не так очевидно, что Господь не просто играет, а это его естество, это его сварупа. То есть его игра есть сама его сущность. А из этого следует, что если нам кажется, что он совершает действия, например, творит, разрушает или поддерживает, то это иллюзия, это заблуждение. На самом деле он не поддерживает, не творит и не разрушает, а он играет. И избавление от иллюзии, когда Кришна говорит, я тебе расскажу самую сокровенную тайну, которая избавит тебя от всякой иллюзии. Эта тайна заключается в том, что Кришна говорит, я ничего не делаю, я просто играю. Просто изменив свой взгляд на природу бытия, на природу Бога, Кришна говорит, кто познал тайну моих рождений и деяний, тот больше не возвращается в материальный мир, читая в мир иллюзии. А Кришна объясняет, то, что тебе кажется творением, разрушением и поддержанием, на самом деле это просто игра. Если ты изменишь свой взгляд на природу моего рождения и деяния, то ты избавишься от иллюзии. Не надо совершать каких-то супердействий. Просто посмотри на этот мир, посмотри на внутреннюю движущую силу этого мира. Пойми, что это просто моя игра, и ты больше не будешь очарован великим обманом, майей. Кришна это называет великой тайной и говорит Арджуне, я тебе ее разглашаю, потому что ты мой друг. И, казалось бы, надежда открывается нам на освобождение от иллюзий, вообще надежда на освобождение. И тут же врата надежды закрываются. Казалось бы, просто посмотреть на этот мир и воспринять его в качестве игры прекрасного абсолюта. Но не тут-то было. Кришна говорит, это могут сделать так, могут взглянуть на этот мир, вообще на бытие, только мои друзья. А вот это уже нужно заслужить. Только став другом Кришны, можно избавиться от иллюзий. Просто призадумавшись, осознав природу рождения Кришны, мы не избавимся от иллюзий, потому что есть одно небольшое условие. Кришна это рассказывает, дает это видение только своим друзьям. А счастье так было близко. Так, игры Бога — суть его естество. Это очень важно понимать. Это в самой его природе. Так, цитата из... Так, цитата, так, тут не сказано, откуда. Ладно, имена Бога, его деяния и облики не являются подтверждением чего бы то ни было. Вишну вошел в твое нутро. В другом чтении этого стиха вместо джанма рождения стоит образ рупа. В гите упомянута джанма карма. Здесь просто идет нама карма, имя, дело. А в гите известный стих 4.9. Джанма карма чами дивьям. Да? В гите упомянута джанма карма, рождение деяний. Джанма карма чами дивьям эвах ю вети татватаха. Знай, чудесны мои дела и рождение. Бхагавад-гита 4.9. Имя Бога не вещественный звук. Оно не вещается из здешнего источника. Оно само себе источник. Оно свойство Бога. Оно произведено устно и мысленно. Оно... Так, здесь не пропущено. Так. Извините. Походу поправляю. Так, Бога славят как безымянного, ибо его свойства неизвестны миру. Васудхватхьятма. Тоже интересная мысль. Нужно напомнить, что Джива Госвами, автор этого произведения, точнее компилятор, он... Основной массив произведений берет из разрозненных записок Гопалы Бхаты Госвами, который лично общался и с Махапрабху, будучи юнцом, и потом с Рупой и Санатаной. И вот эти вот обрывки, вот эти записки, ну, бывает, знаете, какой-нибудь творческий человек какую-то идею себе надиктует на диктофон или где-то запишет. Вот точно так же Гопала Бхата Госвами эти идеи или вспоминал из бесед с Махапрабху, или его посещало озарение. И Джива Госвами эти идеи вставлял в текст потом их развивал, рассуждая или не развивал. Итак, вот здесь такая идея. Бога славят как безымянного, ибо его свойства неизвестны миру. Бог безымянен не потому, что у него нет имен, а потому, что эти имена неизвестны. Дальше цитата. «Он без имени, ибо он неизвестен и миру. Он без облика, ибо он не сделан из вещества». Брахма-пурана. Это согласуется и с Вишну-пураной, который гласит: «У тебя нет имени и названия. Ты вечный, неизменная суть Брахман, нерожденный, потому как нельзя познать смысл без названия предмета. Тебя, отринув сочиненные имена, мудрые мужи почитают под именами Вишну, Кришна, Ачьюта и Ананта». Вишну Пурана. Вот из этой Вишну Пураны родилась целая философия в 20 веке. Структурализм. Этот структурализм утверждает, что мы мыслим только названиями. Мы ни о чем не можем подумать, если у этого нет имени. Но здесь эта фраза, да, здесь эта идея звучит, но при этом за скобки выносится Бог, что имя Бога, оно не произведено этим миром. Это не обозначение Бога, а оно присуще Богу. Да, мы какой-то предмет можем как-то обозначить, на разных языках можем обозначить предмет. И имя или название предмета будет обозначением, или в санскрите есть замечательный термин «упадхи», «означение». Или упрощение. То есть вот есть некое сложное явление, а его название — это упрощение этого явления. То есть звуковой рисунок или оттиск в виде звука, оттиск сложного явления. Какой-нибудь там снег, ураган, да, это сложное, многомерное явление, ураган. Ну, мы просто его называем ураган. Мы вот это явление сводим к звуку. Что касается имени Бога, здесь история совсем другая. Именем Бога мы не упрощаем Бога. Имя Бога есть сам Бог. Когда речь идет о бесконечном, то его название также бесконечно, как и сама бесконечность. Такая идея, это Вишну Пурана оглашает эту идею. Казалось бы, словом «калпана» вымышленное здесь излишнее. Можно было просто сказать: у Бога нет имени и звания. Смысл остался бы тот же. Брахман, вечный, вездесущий, по определению Аджа, нерожденный, называть его Кришной не имеет смысла. Например, в Писании говорится: «Аджам экам лохита шила Кришнам». Вечный нерожден. У вечного имя тоже вечное, иначе быть не может. Говорить, что имя Кришны произведено кем-то и когда-то ошибочно в корне. Вечное невозможно чтить появившимся невечным именем. Итак, мысль Джива Госвами такова, что Бог вечен, следовательно, и имя его тоже вечно. Потому что, ну, от обратного. если его имя не вечно, то когда-то оно появилось. Это значит, что когда-то у Бога не было имени, а потом оно появилось. Это противоречит здравому смыслу, следовательно, имя у Бога было всегда. Если оно было всегда, оно вечно. А вечное, оно и бесконечное. Мы об этом уже неоднократно говорили. Вечное обязано быть бесконечным. Следовательно, имя, ну, это такая теорема в схоластике, вообще в логике и в онтологии. Когда мы говорим, что философия, она делится на 7 разделов. Аксиоматика, онтология, логика, эстетика, этика, эстетика и теология. Вот онтология, так и эпистемология, то есть наука о способах познания. Мы сегодня, кстати, утром вкратце изложили суть эпистемологии, что есть три бытия, три сферы бытия, и каждой этой сфере применим, или три предмета познания, каждому предмету познания применим свой способ познания. Это вот наука эпистемология, изучающая, как познавать что-то, каким способом. Вот. И в части, да, если философия не имеет, не делится на эти 7 разделов: аксиология, логика, эпистемология, онтология, этика, эстетика и теология, то это ущербная философия, она не может называться философией. Это такое суеверие, что ли, да? Вот что касается онтологии, то там доказывается, что вечное обязано быть бесконечным, потому что там за горизонтом время и пространство соединяются. Итак, потому как Бог вечен, почему Он вечен? А не почему, мы по определению говорим. Мы говорим, то, что вечно, мы называем словом «Бог». Но добавляем, что оно не просто вечно, оно вездесущее, то есть бесконечно, и всемогущее. Три главных определения Бога. Это тоже раздел онтологии. Иногда вот Шридхар Махарадж, он онтологию вообще уравнивал с философией. То есть он из 7 предметов философии, он вычленял онтологию и говорил, вот это, собственно, это и есть философия. Ну вот здесь говорится, что вечное обязано быть бесконечным. Потому имя Кришны вечно непременно, потому у Бога его, потому у Бога имя его, к примеру, Кришны, деяния его вечны и непреложны, Девата, так же, как обозначение его. Человек или воин не сочинен, так же, как обозначение его, человек или воин не сочинены, не вымышлены. То есть, когда мы, как бы мы ни обозначали Бога, это всегда правда. Вот здесь Джива Госвами говорит, что он может явиться в виде человека или в виде воина человека, в виде вепря, в каком угодно виде, и этот облик его всегда вечен, потому что примитивно к Богу иначе быть не может. Так, что у нас дальше? Так, ну давайте мы на этом остановимся. Так, у нас это 71. Если есть какие-то вопросы,
Что в чате?
Чате есть. В Ютубе.
В Ютубе. Вопросов?
Вопросов нет. Сколько у нас осталось до миллиона наша аудитория? Сколько еще?
Ну, если я скажу, что минимум 990 тысяч.
993.
Ну, нет. 999. 900. Сколько-то? То я думаю, что это достаточно.
Хорошо. Ну, в общем, до миллиона нам расти и расти.
Ну, телеграмм у нас 38.
Это очень хорошо. Тысяч?
Нет, на 3 порядка меньше.
Хорошо, ладно. Ну, давайте тогда вопрос из чата.
Там надо спрашивать, что олицетворяют 4 проявления Господа.
А это мы обсуждали. Я не знаю. У меня нет ответа на это.
Скажите, чем обусловлена сила воли, как способность сделать выбор, буду приобретенным принципом, но не мимолетным желанием?
Я не могу ответить на этот вопрос. Мне нужно уточнить. Значит, вы вывод сделаете сами, я просто разведу по разные стороны понятие воля и понятие желания. Воля – это стремление к самоутверждению, к самообозначению, к вычленению себя из среды. Можно это назвать самообособлению, стремление быть не массой, не быть слитым с массой, а быть обособленным или своеобразным, в буквальном смысле своеобразным, иметь собственный образ. Это есть воля. Когда у сознательного существа появляется образ, к которому оно хотело бы стремиться. Каким образом я хочу обособить себя? Каким образом я хочу отличаться от другого, от других? Вот здесь воля сменяется желанием. Я не просто хочу обособиться, а я хочу обособиться именно таким-то образом. Здесь появляется образ и желание осуществиться или самовыразиться. Вот это разница между волей и желанием. Воля – это свойство свободного. Мы еще говорим, вышел на волю. Когда ты имеешь волю, ты еще свободен. Когда ты эту волю размениваешь на желание, ты свободу теряешь волю. Ты становишься раб желаний. Как только появляются образы, ты теряешь волю, теряешь свободу. Соответственно, чтобы избавиться от этого, нужно избавиться от желаний. Об этом говорят все духовные учения, от буддизма до вайшнавизма, включая все религии. Они говорят о неком освобождении, о неком избавлении, о свободе. Свобода от желаний. В христианстве это называется избавиться от желаний мира. Тогда ты обретаешь опять свободу, ну, то есть у тебя появляется новая воля. Если ты эту волю размениваешь снова на желание, то ты опять теряешь свободу. Если ты свободу размениваешь на преданность, ты тоже теряешь свободу, но ты становишься рабом любви. То есть возвращаешь себе естество. Когда мы теряем свободу, обретя желания, мы отдаляемся от своего естества. Когда мы теряем свободу взамен на преданность, то мы возвращаем себе естество. Потому что сознательное существо по природе предано. Почему? Потому что оно не самостоятельно, оно должно к чему-то прислониться. Оно должно быть самостоятельным. Оно может быть самостоятельным по сравнению с чем-то. Вот это вот что-то, это есть высшая истина. Мы можем быть самостоятельными по отношению к истине. Харе Кришна. Есть еще вопрос? Нет вопросов?
Тут есть.
Есть?
Существует ли быстрый способ разочароваться в мнимом мире?
Вопрос неопределенен. Что значит быстрый способ? Сколько вам надо? Определитесь со шкалой времени. Это секунда, год, жизнь, две жизни, день Брахмы. Трудно сказать. Так, ну что у нас есть?
Есть.
А есть Харе Кришна.
По поводу вечной природы имени Бога. Имя описывает качество предмета, а значит, некто нарек его, Бога, именем, подчеркивая определяющее его качество, красоту. Или я ошибаюсь?
Вы ошибаетесь. Имя Бога... Бога не нарек никто именем, потому что это значило бы, что до этого он был без имени. То есть он был бы не совсем Бог, он был бы лишен своего атрибута. Повторю, атрибут — это присущесть, то есть это нечто присущее. Поэтому все, что касается Бога, имя, игра, окружение, образ, звук, ну, имя, да, это присущести. В философии есть понятие атрибут, то есть то, что нельзя изъять. Имя Бога, ну вот смотрите, в материальном мире мы какому-то предмету придаем имя. Но относительно Бога это не так. Мы не придаем ему имя, а оно ему присуще всегда. В материальном мире есть сущность, ну, есть явление, а есть имя. Что касается Всевышнего, то по отношению к нему справедливо такое высказывание. Есть имя, а у него есть явление. В материальном мире есть явление, ну, например, вот это, я это называю телефон. То есть есть нечто, а у него есть название. Когда мы говорим о Боге, есть имя, а у него есть нечто. Понимаете, все наоборот. Но справедливо, что есть нечто, и у него есть имя. Есть нечто, у него есть образ. Есть нечто, у него есть игра, действие. есть нечто, у него есть окружение. А когда мы говорим о Боге, мы можем сказать, есть образ, а у него есть имя. Или есть имя, а у него есть образ. Имя Кришна, а у него есть образ. Это имя можно нарисовать. И когда мы начнем рисовать имя, получится пастушок с флейтой в руках, с павлиним пером в вьющихся черных волосах. Мы просто взяли и нарисовали имя. Есть имя, а можно его изобразить в виде игры. И вот мы это имя рисуем, придаем динамику какую-то, получается игра. А все можно наоборот. Есть некая игра, а эту игру можно назвать. Или можно ее изобразить. В сущности Всевышнего имя не отлично от самого его. В нашей сущности все разное. У нас есть имя, у нас есть действие, у нас есть окружение, есть мы сами, у нас есть образ. А во Всевышнем все это равноценно. Нам наши святые, наши учителя, берущие в линии, берущие начало Махапрабху, говорят, имя – это и есть сам Господь Бог. Начните с этого. Пусть имя для вас будет Богом, а потом образ приложится, потом появится образ. Пусть для вас не будет образа Бога. Пусть для вас не будет ничего, кроме его имени. Нащупайте это имя, это и есть сам Бог. Потом Бог проявится и в своих играх. Вернее, имя проявится и в играх, и в образе, в окружении, в качествах, в нраве своем. У имени Бога есть свой характер. Например, оно очень доброе. Образа еще нету, но доброта уже есть. А так Махапрабху в своем духовном завещании, которое называется Шикшаштаком, восьмистишье, наставление уму. Он говорит, Господи, в Твоем имени вся Твоя сила. Все энергии, вся Твоя сила в Твоем имени. Ты есть имя. И он молится, когда же я от соприкосновений с Твоим именем буду проливать слезы? Когда не я буду произносить Твое имя, а имя будет произносить меня. Мы каждое утро читаем Шикшаштаку как рутину. И хорошо, мы ее с каждым днем мы ее постигаем все глубже и глубже. Есть еще вопрос.
Получается, справедливо будет заметить, что вот выключатель, называю, это я придумываю и название тому, что решает какую-то мою проблему.
Нет, исполняет желание, да. Да. Как сейчас говорят, закрывает потребность.
Ну да. Контент. Вот. А то, что мы называем имя, это в любом случае результат откровения.
Имени Всевышнего?
Да.
Да, и Махапрабху нам открывает это имя. Это результат откровения. Но имя имени рознь. То, как он произносит Кришну, и то, как произносим... Даже не то, что мы, а его окружение. Однажды Господь потерял сознание, и преданные стали возвращать его в сознание, стали приводить его в чувство, стали петь имя Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, они пели. Господь очнулся и говорит, что вы здесь шумите? Это пели его близкие преданные. Для него то, как они произносили имя Всевышнего, это шум, который мешает ему соприкоснуться с именем Всевышнего. А про нас-то вообще речи нет. Однажды преданный возле Говинды Махараджи мантру повторял. Повторял мантру. Ну, он получил святое имя от своего учителя. Харе Кришна, Харе Кришна. Говинда Махарадж не выдержал, говорит, слушай, не шуми, перестань. Тут говорит, Гурудев, я же повторяю святые имена Кришны. Гурудев говорит, ничего ты не повторяешь, ты шум создаешь какой-то, мешаешь разговаривать. То, что мы произносим, это не совсем имя Кришны. Мы пытаемся это сделать. Так, Харе Кришна, что у нас? У нас час подходит к концу. Вопросов нет?
Есть. А вот имя, это же даже не порядок звуков.
Нет, это личность некая.
Это же не обязательно повторить условно за слова Харе Кришна. Не обязательно их изречь, пока произносишь имя.
Имя – это такая сущность, которая может проявиться как звук чаще всего, нам привычный. Нам привычно, что имя – это упадхи. Упадхи означает означение. Вот некое явление, его можно услышать, потрогать, понюхать, посмотреть, лизнуть на вкус, да, почувствовать его вкус. Такое сложное явление. И его имя – это лишь одна из грани, некое упрощение вот этого сложного явления. Нам привычно так думать. Что касается Бога, то его имя, оно не упрощает его, а это он и есть. Имя Бога – это то, как он звучит. Но это не упрощение, как в случае с каким-то предметом. Это он и есть. То есть это даже не отражение его сущности, а он и есть его имя.
То есть не получается невозможно произнести имя. Возможно испытать озарение.
Да. Бхактивинод Тхакур пишет, что когда-то я произносил имя, а теперь я вдруг осознал, что имя меня произносит. Имя произносит меня. Как и Иосиф Бродский говорит, что язык пользуется поэтом для самовыражения. Не поэт сочиняет что-то, складывает свои мысли, облекает свои мысли в язык. А язык берет поэта и с помощью него себя выражает. Также Господь Бог, Он себя озвучивает с помощью своих преданных. Он и есть звук. Просто Он звучит с помощью влюбленных в него. Это его способ самовыражения. Он осуществляет себя с помощью тех, кто в него влюблен. Они среда его существования. Ну что, давайте на этом тогда. Вопросов-то нет и быть не может.
В счете два осталось.
Два вопроса. Хорошо.
Да. А какая для нас разница, является ли имя бесконечным, а не частью, если мы все равно видим его как звук?
Нет для нас разницы. Просто если кому-то это важно, ну, это говорится. С Богом мы соприкасаемся так или иначе. Всякий, кто ищет бытие Всевышнего, так или иначе с ним соприкасается. Наши учителя, Гауди Вайшнавы, говорят, что соприкоснуться с ним нужно через звук, потому что звук, пусть это будет упадхи, то есть означение Бога, пусть на первых этапах, на первых порах это будет для вас означение Бога. Но с помощью этого означения мы соприкасаемся с ним. Не визуально, не на запах, не прикасаясь к нему, а именно на звук. Почему? Потому что звук, он упорядочен таким образом, что ты не можешь поменять местами порядок соприкосновений с ним. А когда речь идет об образе, ты можешь произвольно этот образ свидетельствовать. Ты можешь начать с головы, можешь начать справа, слева. Ты сам выбираешь, как тебе соприкасаться со Всевышним, и тем самым искажаешь его. Когда ты соприкасаешься с ним в звучании, например, читаешь о нем или слышишь его имя, произносишь его имя, то ты принимаешь его в той последовательности, в какой тебе дадено, не искажая, или шансов исказить значительно меньше. Поэтому наши святые говорят, как Богу идите на звук. Звук наиболее неискаженно передает сущность Бога. Когда-то к имени вы сможете прикоснуться, вы сможете его ощутить на запах, вы сможете его увидеть, вы сможете испытать его на вкус. У имени Кришны есть вкус, у него есть образ. Но начать наши святые советуют с имени Всевышнего. Поэтому они дают нам это имя. Мы не просто прочли и начали его произносить. Святые нам дают имя. Нашептывают или произносят. И получив имя, мы начинаем его произносить далее. Это называется посвящение в имя Бога. Хари Кришна. Так, что там?
Каким образом тот, кому всецело предается живое существо, становится рабом того, кто предался ему?
Вот так. Вот так. Он становится рабом любви. Когда две сущности любят друг друга, когда Господь, в смысле господин, владыка, и испытывает взаимную любовь к душе, то между ними стирается различие. Там непонятно, кто владыка, а кто господин. Происходит конвергенция, взаимное проникновение.
Исходя из чего преданность подразумевает власть?
Да, Кришна говорит, я бессилен перед моими преданными. Они управляют мною. Более того, Я настолько от них завишу, что если они обо мне забудут, я перестану существовать. Я существую в их сознании. И вообще, существую ли я? Вот настолько его безумие доходит до такого предела его безумие доходит, он вообще не уверен, существует ли он независимо от своих преданных. Поэтому бхакти, преданность, столь редкая благодать, столь редкий дар, потому что, возлюбив Всевышнего, ты обретаешь власть над ним. И его сила, его йога-майя, она очень неохотно дозволяет прикоснуться, испытать любовь к Богу. Очень неохотно, потому что она его ближайшая телохранительница в буквальном смысле. А йога майя, она телохранительница Бога. Она хранит его дехом, тело. Если б не она, Господа Бога бы и не было. И она понимает, что всякий, кто воспылал любовью к ее господину, чье тело она охраняет, будет обладать той же властью, что будет обладать властью над Богом. А вдруг он, этот новенький, злоупотребит своей властью? И Бог весь что? Другими словами, тот, кто испытает любовь к Богу, получит в доверительное управление самого Бога. Господь дает 5 видов свободы. Например, свобода быть равным властью Ему. То есть Господь говорит своему преданному: «Теперь ты обладаешь той же властью, что и я». Вообще той же властью. Ну, как будто кто-то в безумии, в пьянстве написал кому-то генеральную доверенность на все. На доступ к счетам, к автомобилям, яхтам, самолетам, ко всему, ко всей недвижимости и движимости. Вот Господь каждому, кто признался Ему в любви, сразу же выписывает эту доверенность. И эта доверенность безотзывная. Не то, что начнулся, так, давай обратно, все. И его йога-майя, Шримати Радхарани, фильтрует, очень внимательно за этим следит. Мы Бога можем легко обмануть, сказать: «Кришна, я тебе предан», но ее мы не можем обмануть. Но можем обмануть кого-то из ее слуг. Еще легче обмануть кого-то из слуг ее слуг. Поэтому мы к Богу идем через его слуг, чтобы наконец дорваться до того, чем он обладает. Есть другой вид освобождения — это быть обликом, как он. Ну, то есть, ну, совсем. Это называется сарупья. Такой же образ. Это значит, что ты становишься как он и можешь пленить всех и вся, так же, как и он. И такое освобождение он дает. Есть салокья. Это сделать тебя... То есть он как бы уходит из своего царства, говорит: «Теперь ты царь, царь Вайкунтхи». Салокья. Тоже великая власть. И только тех, кто действительно его любит, милостью его возлюбленный, главный его возлюбленный, получают не что-то его, а его самого. Не власть его, не образ его, похожий на него, не его царство, не полцарства, не целое царство, а прям его получает. Это особая милость Махабхавы. Эта милость называется Бхава. Но об этом даже и мечтать не стоит. Потому что таких случаев в истории не знают. Ну что, примерно в таком ключе, да, вот мы в таком ключе все обсудили. Вопросов нет и быть не может. На этом мы заканчиваем. До следующего воскресенья. Все, Харе Кришна. Так, да, кто-то... Или мы не будем... Мы сейчас... Это же не формат пения и святых имен, да? Нет, мы утром поем святые имена. Во всем надо знать меру.
Сейчас закрываем.
Угу, Харе Кришна.